Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. И в ожидании идущего по коридору Николая Сванидзе, вот он заходит уже в студию, под камерами убежал главный редактор «Эхо Москвы», но его особое мнение вы слышали вчера, можете на нашем сайте найти. А сейчас включайте сайт «Эхо Москвы», смотрите прямую трансляцию «Особого мнения» с Николаем Сванидзе. Николай Карлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Президент Медведев предлагает серьезно ужесточить наказание для пособников террористов. Цитату хотела бы я вам предложить, Дмитрия Анатольевича. На мой взгляд, по террористическим преступлениям нужно создать такую модель, когда любой, кто помогает, неважно, чем он занимается, суп варит или одежду стирает, совершил законченный состав преступления. Это справедливый подход?
Вы знаете, у меня к этому двоякое отношение. С одной стороны, да, конечно. Каждый человек, который не только участвует лично в терроре, но и способствует, помогает террористам, он пособник террористов, и надо предельно жестко с ним обходиться. С другой стороны, дело в том, что, на мой взгляд, по-моему, мировой опыт это подсказывает, вот такие вот массовые репрессии в отношении людей, которые лично, ну, тот человек, который убивает людей, к нему может быть какой подход? Смертник он, если смертник, он погибает, если не смертник, то... Соответственно, его надо изолировать от общества, судить, и там дальше по полной программе. А вот все остальные, дело в том, что одна из целей вот такого вот террора и террористических актов страшных с массовыми жертвами, это вызвать репрессии. Потому что чем больше вот таких вот широких репрессий, тем больше людей участвуют в ответном терроре. И с одной стороны, с другой стороны, вот вызвать массовые репрессии и вызвать прилив ксенофобии в отношении, там, прежде всего, такой направленной ксенофобии в отношении там, представителей Северного Кавказа, скажем. Это тоже увеличивает количество людей, сочувствующих террористам, поддерживающих террористов. То есть, вот чем больше, скажем, если убивать людей, которых, в отношении которых нет доказательств, что они террористы, в отношении которых нет прямых доказательств, что они убивали, ты убиваешь мужчин, их женщины становятся смертницами. Вот такая опасность существует. И это одна из главных целей вот таких вот терактов. Это одна из, несомненно, целей того же Дока Умарова.
То есть президент, получается, косвенно как-то идет на поводу террористов.
Вы понимаете, очень сложная ситуация. Очень сложная ситуация. Вот, скажем, сначала и президент, и премьер, по-моему, сказали, что... Северо-Кавказский след. Потом они стали от этого отходить. Они стали говорить, да все равно в Москве или на Северном Кавказе сравнили Кизляр с Москвой. Совершенно справедливо. Все равно везде люди и везде россияне. И взорванные, погибли мирные, невиновные люди в Москве или невиновные люди в Кизляре. Одно и то же. Вот, это все равно эти люди нам в равной степени ценны. Вот это был отход от... Это была поправка сделана после того, как люди стали нападать там на женщин в платках в метро. И несомненно, это было чревато вот как раз тем самым взрывом ксенофобии, к которому стремятся террористы. В этом плане было правильно. Вот что касается вот такой игры желваками, с одной стороны, ее ждут люди. Люди ждут жесткой реакции, люди ждут, что власть их защитит, люди ждут, что власть проявит силу. Поэтому на уровне слов это, наверное, правильно. Но на уровне действий, мне кажется, что действия должны быть значительно более тонкими и аккуратными.
Но вы же понимаете, что спецслужбы и правоохранительные органы, услышав подобные заявления, чувствуют, что у них развязаны руки.
Я думаю, что спецслужбы ничего не чувствуют. Они получают конкретные указания. Мне кажется, что спецслужбы ориентируются не на выступление президента по телевизору, а спецслужбы ориентируются на те указания, которые они получают не публичным образом.
А правоохранительные органы, если мы говорим про милицию?
Ну, то же самое, конечно. Знаете, милиция это особая статья, потому что какие способы борьбы с террористами? Это, несомненно, повышенная профессиональная бдительность не народа. Я не верю в бдительность людей, потому что бдительность людей кончается взаимной подозрительностью, и, то есть ничем хорошим. Будут искать под фонарем, то есть искать по типу лица. там темноглазый брюнет, там, вот давай его обыскивать, на него кидаться. Женщина в платке, давай у него в сумочке посмотрим, что там лежит.
А это мальчики вот, это... в московском метро, которые стоят на станциях, они...
Мальчики в московском метро, к сожалению, это наша московская милиция. А профессиональный уровень нашей московской милиции нам известен. Здесь должен быть профессиональный уровень совершенно иной. Уровень коррумпированности совершенно иной, значительно более низкий. Нужна многолетняя, тонкая. Так поступают израильтяне, которые не смогли, естественно, невозможно решить проблему террористов-смертников в принципе. Она очень трудно решается. Людей невозможно, людей, которые идут на смерть, невозможно запугать. Их невозможно различить внешне. Они могут быть там голубоглазыми, курносыми блондинами или блондинками, с тем же ровно успехом. Тем более, что типажи внешние жителей Северного Кавказа, они очень разные. И по лицу не отличишь. И потом это могут быть люди не Северного Кавказа, откуда угодно. Это могут быть славяне. Поэтому здесь нужна оперативная работа и очень тщательная, выверенная агентурная работа. А для этого нужно понижать уровень коррупции в правоохранительных органах, иначе эта агентурная работа сведется к тому, что одни будут сдавать других за деньги, и вся эта агентура провалится к чертовой бабушке. Это очень долгая, тонкая, многолетняя история.
Которая в последние годы к чему-то вообще привела, эта история?
В последнее время нам казалось, что привела, потому что мы знаем, что несколько лет, в всяком случае, в Москве было тихо. А потом раздались взрывы. Значит, это затишье террористическое подполье использовало, а мы нет.
Это программа «Особое мнение», в которой сегодня выступает Николай Сванидзе. Очень много вопросов приходит нам на СМС +7 985 970 45 45. Вы тоже можете присылать сюда свои реплики по ходу нашего разговора. Практически все они связаны с сегодняшним показом фильма «Катынь» польского режиссера Анджея Вайды на телеканале «Культура». В 19:50 будет показан этот фильм. Это государственный канал. Некоторое время назад у нас в эфире в том же «Особом мнении» вы сказали, что мы не говорим о Катыни. А тот факт, что сегодня на госканале будет показан, в общем-то, вечерний прайм-тайм этот фильм, это какой-то серьезный шаг вперед? Будет ли какой-то эффект от этого?
Я не знаю, какой будет эффект, но, на мой взгляд, это большой шаг вперед. И это выдающееся событие. И, в общем, я позволю себе выразить чувство глубокого удовлетворения по этому поводу. Канал «Культура» входит в холдинг ВГТРК, в котором я работаю. Это здорово, что это произойдет. Я очень хотел, чтобы этот замечательный фильм, я его видел, чтобы этот замечательный, очень сильный, правдивый фильм одного из крупнейших режиссеров последних десятилетий, долгих уже, был показан у нас. То, что это делается по госканалу, это замечательно.
В свете нынешних отношений между Россией и Польшей, это не самые простые отношения. Вы бы как оценили масштаб этого показа?
Это событие огромного масштаба, которое несомненно, оценят не только в Польше, но и оценят во всем мире. Это шаг, это такой широкий шаг по направлению к исторической правде.
Как вы думаете, последует ли что-то еще за показом? Мы все ждем на следующей неделе встречи премьеров Польши и России. Собственно, будут мероприятия. У вас какие-то есть ожидания?
Ну, вы знаете, мои ожидания резко улучшаются в связи с показом этого фильма. Мы с вами понимаем, что случайностей не бывает в нашем мире. И то, что Катынь демонстрирует именно сейчас по госканалу, в преддверии трагической годовщины Катынского расстрела и в преддверии встречи премьер-министров там, в Катыни, нашего и польского, это говорит об определенном сдвиге в нашей позиции и в сдвиге в абсолютно правильном направлении. Поэтому я жду уже достаточно позитивных результатов. Я жду, что мы теперь не будем крутиться, вертеться и говорить, то ли было, то ли нет, а вы докажите. Хотя все уже давно доказано. Для всех считается доказанным, а вот для нас вроде бы как и нет. Хотя и мы уже признавали, что это имело место. на мой взгляд, теперь мы займем более адекватную и, таким образом, более достойную позицию.
Как вы считаете, нужно ли рассекречивать архивы или того, что было открыто, да, для доступа широкого, это уже этого достаточно? Или нужны какие-то уже следующие шаги?
Знаете, архивы были в свое время в значительной степени рассекречены, а потом снова засекречены. И вот последние годы идет процесс обратного засекречивания, потому что, ну вот, все-таки много говорилось о том, что у нас в последние годы какое-то определенное, в том числе идеологическое и политическое засилье спецслужб, и все-таки при любой степени образованности, там разные люди работают, так же, как и везде, при любой степени образованности, при любой степени там порядочности, опять-таки разные люди работают, но в целом в спецслужбах есть определенное видение мира. И это видение мира не сводится к тому, что чем более открыто, тем лучше. Все-таки профессионально у них видение другое. Надо по возможности закрывать, а не открывать. Но это их ментальность. Тут от этого никуда не денешься. И вот это плохо, на мой взгляд, для страны. Потому что не все, что хорошо для спецслужб, хорошо для страны. Совсем не все. И вот в этом плане, возвращаясь к фильму «Катынь», во-первых, это плюс, это шаг именно в этом направлении. Я очень рассчитывал на то, что, и продолжаю рассчитывать на то, что вот это вот, о которой много говорилось, и, как правило, говорилось о ней в иронических тонах, хотя пока ничего плохого она не сделала. Но она пока вообще, в общем, практически ничего не сделала. Вот эта вот комиссия по борьбе с фальсификациями истории, со странным названием, по борьбе с фальсификациями истории, идущими вразрез интересам России. Как будто могут быть фальсификации, идущие на пользу интересам России.
На благо.
Да. Вот. Но название названием, а тем не менее я продолжаю рассчитывать на то, что результатом работы этой комиссии станет рассекречивание архивов. Это очень важно.
Но для этого необходима политическая воля?
Ну, конечно. Она может быть публично выражена, или она может быть выражена не публично. Это может быть какое-то внутреннее распоряжение, но, конечно, для этого должна быть обязательно публичная политическая воля, причем высшая публичная воля.
А вы для себя можете как-то объяснить, почему поменялась политика нашей власти в отношении вот Катынского дела?
Вы имеете в виду сейчас? Вот именно?
Сейчас, да,
или
сейчас.
Раньше?
Нет, сейчас. Сейчас.
Ну, вы знаете, когда меняется к лучшему, так трудно сказать, почему.
Но
можно анализировать.
Все ждут подвох.
Ну, будет подвох. Мы всегда в нашей жизни ждем подвохов. Вот. И, как правило, не ошибаемся. Но подвохи следуют. Но вот сейчас как бы не хочется говорить о подвохах. Я считаю, что будет подвох, не будет подвоха. А Катынь-то показывают. И слава богу.
По госканалу в 19:50.
По госканалу где-то в прайм-тайм.
Прайм-тайм,
да.
Вечерний.
Да.
Ну,
я думаю, что не нужно здесь тоже впадать в паранойю. И это, несомненно, хорошо, это большой плюс. И здесь говорить, а что же за этим? Что-то так непросто, что-то за этим будет. Ну, не знаю, будет, не будет, а показывают.
Ну, и, конечно, ваше внимание будет приковано к встрече премьеров. Что будет сказано?
Это несомненно.
Что скажет Владимир Путин?
Но я повторяю еще раз, что если бы Владимир Путин хотел занять жесткую охранительную позицию, фильм «Катынь» по госканалу показан бы не был.
Это программа «Особое мнение», в которой сегодня выступает Николай Сванидзе. Не забывайте, что у вас есть возможность задать свои вопросы. +7 985 970 45 45. И у нас идет прямая трансляция на нашем сайте. Возвращают нас слушатели, зрители к теме последствий, что ли, терактов. И связывают они две темы. Это рост ксенофобских, да, настроений в обществе, те опасения, которые высказывали и которые оправдываются в той или иной степени, да, правозащитники, и начало преподавания курса основ религии.
Не совсем понимаю, какая связь между
ними. Ну вот Митёк спрашивает, зачем нам в данных условиях эксперимент по религиозному разделению людей с 4 класса школы? Это большая ошибка, нам мало розни?
Такая проблема действительно существует. Я думаю, когда принималось это решение, не имели в виду разделить людей по религиозному признаку. Но такая проблема есть, и это может произойти. Другой вопрос, что вот этот рост ксенофобских настроений, который сейчас связан исключительно с прошедшими в Москве взрывами, он, конечно, вот к преподаванию основ религии мировых он не имеет ни малейшего отношения.
Вы, кстати, хотели бы познакомиться с учебниками?
Да, несомненно.
И потом сделать какие-то выводы?
Ну, несомненно, хотел бы.
Да, ну, конечно, это очень интересно,
потому что как раз комиссия, которую я имею честь возглавлять в общественной палате, это ее как раз профильная тема.
Возвращаясь к заявлениям сегодняшним Дмитрия Медведева, сказал он на встрече с лидерами партии, что трагедия, связанная с терактами, наша общая боль, граждане готовы сплотиться и консолидироваться. Вы видите в обществе готовность сплотиться?
Ну, президент должен говорить такие слова. Это его обязанность, потому что он должен успокаивать общество. Пока что общество, конечно, напугано, естественно. Любая мировая столица, мирный город был бы напуган после таких событий. И бывал напуган. Бывал напуган Нью-Йорк, бывал напуган Лондон. Мы все по одну линию фронта здесь. Нам пора давно это понимать, что нам пора давно отказаться от всех этих давно уже неактуальных комплексов и фобий времен холодной войны, что чем хуже для америкосов, тем лучше для нас. И если там кто-то у них башню взорвал, то, во-первых, это они заслужили, а, во-вторых, сами же они и взорвали. Вот ни в коем случае нам нельзя идти по этому пути. Во-первых, потому что это бьет по нам, просто хвостом бьет по нам, рикошетом. То же самое начинают сразу же про нас говорить. Потому что никогда нельзя подозревать соседа в том, в чем не хочет, чтобы он подозревал тебя. Мы по одну линию фронта. Мы боремся с мировой террористической угрозой и должны делать это сообща и делиться опытом друг с другом, конечно, несомненно.
ФСБ планирует, сегодня было несколько сообщений о том, что в России готова система предупреждения населения об угрозе теракта. Ну, знаете, вот тут по аналогии с режимами там, цветовыми
да.
в Америке, и есть похожая система
желтая,
в Великобритании.
Красная,
нам сейчас вообще это нужно?
Ну, а почему нет? Мне кажется, что это чисто технический момент, конечно. Здесь решения должны принимать специалисты, но, по-моему, это в мире себя оправдало. И здесь, если мы боимся введением такой цветовой гаммы как-то пугать народ, так народ пугается наоборот, когда это поступает, когда это все вдруг происходит неожиданно. Когда ему говорят, все в порядке, все замечательно, все зашибись. Вот у них там, да, они не могут справиться со своими террористами, а мы со своими давно справились, и пусть они у нас поучатся. Вот выясняется, что все сложнее, и я повторяю, что здесь не грех обмениваться опытом.
Для вас какая страна послужила бы таким образцом, что ли?
Ну, не для меня, но, наверное, объективно, я думаю, что наиболее опытная в этом отношении страна Израиль, потому что они имеют очень давний и во многом позитивный опыт борьбы с террором. Конечно, они не в состоянии решить проблему, скажем, террористов-смертников в принципе. Я не уверен, что она в принципе вообще решается. Потому что, ну что такое террористы-смертники? Запугать их смертью нельзя, потому что они смертники. Различить их внешне нельзя, мы с вами уже сегодня об этом говорили. Поэтому работа должна быть очень тонкая, ежедневная. Должна быть очень высокая степень профессионального внимания стороны спецслужб. Повторяю еще раз, очень низкая степень коррумпированности этих спецслужб, очень высокая степень их подготовки. Вот это все должно быть. Это все есть в Израиле. Они, повторяю, проблему не решили, но им удалось ее минимизировать.
А как вы думаете, есть какая-то...
Ну, вы знаете, извините, я вас перебиваю. Но, конечно, у Израиля есть ряд преимуществ по сравнению с нами, потому что Израиль маленький. Израиль компактный, очень собранный внутренне. Страна, которая давно борется за геополитическое выживание. Если она расслабится, ее просто сбудется мечта господина Ахмадинежада, их просто сбросят в море. И они это понимают. Они готовы ради этого многим жертвовать. мы большие, размазанные по колоссальной территории с относительно немногочисленным населением, очень коррумпированные, очень слабо организованные и до сих пор не отдавшие себе отчет в том, что борьба идет не на жизнь, а на смерть.
Ну, вот тут вы косвенно ответили на мой вопрос. Есть ли какие-то особенности у терроризма и у тех терактов, которые здесь, в России, происходят? Потому что понятно, что терроризм – это понятие международное, и границ, в общем-то, нет никаких. Но какие-то
особенности есть, конечно, потому что, хотя терроризм, так же, как все, кто-то из классиков писал, что все хорошие люди связаны между собой, и все нормальные страны связаны между собой, и все эти людоедские организации тоже связаны между собой, они тоже интернациональны, но особенности есть в зависимости от каждой территории, конечно, и Северный Кавказ обладает своими особенностями, и там тоже меняется ситуация, потому что еще не так давно главная опасность исходила из территории Чеченской Республики, а теперь мне представляется, что уже нет. Что я бы сказал, что Дагестан. Дагестан представляет огромную угрозу. Ингушетия представляет огромную угрозу. Вот. И задача этих людей, задача того же Доку Умарова, которого не скрывает, в общем, это создание единого радикально-исламистского государства на территории Северного Кавказа. Поэтому, скажем, здесь невозможно проблему решить одним махом. Скажем, пусть они убираются восвоясь. Давайте-ка мы их отпустим к чертовой бабушке. Вот, не знаю, колючую проволоку воздвигнем 4 метра высотой и пустим пограничников с собаками, и пусть они там живут отдельно. Вы знаете, не говоря уже там о моральной составляющей, о том, что это наша территория, о том, что это пойдет дальше, не говоря уже обо всем этом, мы-то их отпустим, но они не отпустятся.
Сейчас мы прервемся буквально на несколько минут, никуда не уходите. Программа «Особое мнение», в которой сегодня выступает Николай Сванидзе, продолжится.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Николай Сванидзе. Валерий пишет вам. Несомненно, в Катыни было убийство польских военных, но для исторической правды тогда надо рассказать и правду об убийстве пленных красноармейцев в 21-м году.
Но она, собственно, давно рассказана, никто этого не скрывает. И почему если были убиты красноармейцы в 21-м году, там особая история, почему, тем не менее, нужно крутить и вертеть вокруг страшного совершенно убийства, бессмысленного убийства польских офицеров, когда войны-то не было? В 21-м году, напомню, все-таки Советский Союз, Советская Россия, и Советского Союза еще не было, Советская Россия и Польша воевали. А тут-то никакой войны не было. Тут, помнится мне, Гитлер воевал против Польши. Почему же Сталин велел расстрелять тысячи польских офицеров? Ну, так давайте признаемся в том, что это было. Вот понимаете, в чем дело? Я не понимаю, почему, вот откуда идет это нежелание в этом признаться. Мы живем в другой стране. У нас не сталинский режим. Сталин давно помер, слава богу. И почему мы должны стесняться сталинских преступлений? Он убивал не только поляков. Он русских убил гораздо больше. Гораздо больше, чем поляков. И почему мы должны стесняться и говорить, что вроде, вы знаете, нет, ну как же. Вот пусть поляки сами первые извиняются. Были совершены страшные преступления в нашей истории руководством Советского Союза, сталинским руководством. Давайте в этом признаемся. Я не вижу в этом ничего плохого, в этом признании, кроме хорошего.
Вы думаете, современное российское общество готово?
Знаете, если молчать, оно никогда не будет готово. Если говорить, какой он был замечательный менеджер, вывешивать его портреты в городе Москве к Дню Победы, так оно никогда не будет готово. А если ему говорить правду, так оно подготовится.
Ну, то есть на данный момент не готово.
На данный момент нужно его готовить.
Кто должен готовить?
Мы должны его готовить, власть должна его готовить, средства массовой информации, политики.
Еще одна история, которая тоже так или иначе связано с терактами. Это нападение на главу московской хельсинской группы Людмилу Алексееву. Подозреваемый Константин Перевертьев полностью признает свою вину и заявляет о раскаянии.
Это он меняет показания. Последнее, что я читал, что он говорил, что Я никого не трогал, только хотел пройти, а старуха мне мешала, я ее отодвинул. Вот это последнее, что я сегодня где-то читал про него. Ну, мне, собственно, не о чем говорить, потому что этот человек, напавший на 82-летнюю женщину, ну, что о нем можно говорить, я не знаю. Раскаялся он, не раскаялся, я не знаю, какова была степень его вменяемости. Судить его нужно и, согласно закону, давать по полной программе.
Комментарии приходят от наших слушателей. Один из них пишет, что надо дать независимость всем кавказским республикам.
Ну, по-моему, мы с вами уже обсудили этот вопрос несколько минут назад, как раз перед самым перерывом. Я сказал, что я об этом думаю.
Вы сказали про колючую проволоку.
Я сказал про то, что независимость ни к чему не приведет. Потому что в свое время, когда Ельцин Борис Николаевич, царство ему небесное, заключил Хасавюртовское соглашение с Масхадовым, а Масхадов был вменяемый человек, вменяемый чеченский руководитель, в отличие от, там, скажем, дока Умарова, бывший офицер советской армии, с ним можно было разговаривать. Вот, заключили, фактически Масхадова отстранили от власти, и Вторая чеченская война началась с вторжения отрядов Басаева в Дагестан. Люди, которые рассчитаны на внешнюю экспансию, и идейную, и военную, и политическую, их невозможно остановить, обещав или даже дав им независимость. Они этим не удовлетворятся.
Чем их можно остановить?
Я уже сказал, чем их можно... Каждодневной оперативной работой, агентурной работой, конечно, несомненно, экономическими делами, повышением уровня жизни, потому что, конечно, когда там 80% мужчин не работают, но умеют стрелять, то каким-то образом они себя занимают и не всегда, так сказать, приятным для окружающих.
А какая сейчас роль будет у духовных лидеров, которые там, в регионе?
Роль духовных лидеров очень велика. Дело в том, что когда мы говорим о агрессии,
знаете,
со стороны радикального исламизма...
Все пытаются свести к одной экономике.
Нет, я это вовсе не свожу к экономике. Я говорю, что про экономику забывать нельзя. Но одной экономикой ничего не решить. Несомненно. Когда мы говорим об агрессии со стороны радикального исламизма, это вовсе не должно бросать тень на ислам как великую мировую религию. Точно так же, как преступления, совершаемые там людьми, которые называют себя христианами. Вот этот урод, который напал на Людмилу Михайловну Алексееву, он себя, по-моему, назвал там русским православным патриотом.
Да, православным патриотом.
Не дай бог представлять, что все русские православные патриоты именно такие, как он. Поэтому мало ли как себя человек сам позиционирует, это совершенно не важно. Ислам – это великая религия, и я думаю, что духовные исламские лидеры сейчас делают многое для того, чтобы успокоить ситуацию, но, наверное, должны делать еще больше.
В этой связи как бы в головах россиян это все уложить?
Ну, вот так вот и уложить, укладывать. Потому что я понимаю, что проще всего считать, что виноваты черные, в смысле по цвету волос и глаз, брюнеты, люди, не похожие на нас, люди, которые по-другому верят, люди, которые по-другому себя ведут, по-другому одеты и говорят с акцентом. Это проще всего, но это значит искать не там, где потерял, а под фонарем. Вот это нужно объяснять людям, объяснять. Как мы с вами говорили, как нужно объяснять про нашу историю, про Сталина. Точно так же нужно объяснять и про террор.
А в этой связи согласитесь ли вы с просьбой, что ли, предложением, со словами президента о том, что СМИ должны быть очень аккуратны в терминологии, как освещать теракты?
Несомненно. Несомненно, это здесь на СМИ лежит очень высокая ответственность. Это ни в коем случае не должно выразиться в другой крайности, а именно в очередном каком-то наморднике на СМИ. Ни в коем случае нельзя зажимать СМИ под флагом того, что теперь мы должны быть собраны, у нас страшный враг действительно страшный. Но это вовсе не значит, что нужно гайки закручивать. СМИ должны быть свободными. Но сами СМИ должны вести себя, конечно, очень ответственно.
То, как освещалось в первые часы, или не совсем освещалось то, что происходило в Москве, вот это проявление того, что мы должны быть собранными и понимать...
Вы что имеете в виду?
Ну, то, что по федеральным телеканалам не было вообще информации о том, что... Ну, практически не было информации о взрывах в метро.
Я думаю, что это привычка к сверхосторожности, с одной стороны. С другой стороны, это... Конечно, для многих средств информации, массовой информации, достаточно негативная, на мой взгляд, привычка действовать по приказу сверху. Это свидетельство, с одной стороны, повышенной ответственности, это может быть хорошо, с другой стороны, это следствие потери инициативности стороны средств массовой информации, определенной сервильности, это плохо.
То есть, самоцензурировались уже?
Да, конечно, конечно. Несомненно, это имеет место.
Но зато президент сказал, что в дальнейшем надо быть еще более осторожным.
Ну, он не сказал, что ничего не нужно показывать, ничего не нужно рассказывать, правда? А что нужно быть ответственными, это несомненно.
Вы бы какую терминологию предложили в таком случае?
В смысле?
Ну, вот совершен теракт. Директор ФСБ в первые же часы говорит о том, что это кавказский след. Что в этой ситуации делать с СМИ?
Я не готов давать советы директору ФСБ. У него своя работа, у меня своя. Но, на мой взгляд, это как раз то, чего нельзя делать средством массовой информации. А потому, на мой взгляд, этого, вероятно, не следует делать и директору ФСБ. Потому что, когда ты сразу же говоришь о кавказском следе, ты, естественно, порождаешь кавказофобию. Естественно. Точно так же, как, скажем, могу сказать о словах секретаря Совета Безопасности Николая Платоновича Патрушева, который сказал о возможности появления грузинского следа. Ведь это очень серьезное обвинение. И если так оно действительно произойдет, это будет страшный удар по режиму Саакашвили, по тому, как он воспринимается в мире. А там с этим и так есть проблемы. А если этого не произойдет, а если этот след не обнаружится, наверное, о подобного рода вещах нужно говорить уже, когда есть доказательства, как мне кажется, просто на уровне здравого смысла. Потому что если след появится, ну хорошо, в данном случае для тех, кто заявляет о том, что он, что он имеет место. А если он не появится, в каком тогда положении будет...
А если не появится, то что? Вот мне, кстати,
нет,
интересно.
А в каком тогда положении будет Николай Платонович Патрушев? Вот если вот... А не будет следа.
И ну что, и что? Вы думаете, ему это будет важно в каком-то положении?
Знаете, ну,
окажется?
Я не знаю, будет ли это важно ему, на мой взгляд, это важно любому государственному чиновнику. Просто какие-то слова говоришь, или ты говоришь ответственные слова. На мой взгляд, это достаточно существенно.
Для российских чиновников, знаете, последние годы показывают, что это не так уж и важно.
Ну, это плохо, если это так.
Спасибо вам большое. Заканчивается время нашего эфира. В программе «Особое мнение» сегодня выступал Николай Сванидзе, у которого, кстати, сегодня день рождения. Мы его поздравляем всей радиостанции «Эхо Москвы». Спасибо большое,
спасибо вам,
что в свой праздник пришли к нам в эфир. До следующей пятницы с вами прощаемся.
Эфир «Эхо Москвы» для меня всегда праздник.
Спасибо всем, кто был с нами. Счастливо!